Приветствуем вас, уважаемые друзья. 14 сентября – Новый год по церковному календарю. Он проходит без фейерверков и звона бокалов с шампанским. Вместо этого молитвенные просьбы милости Божьей на грядущий год, звучащие сейчас в храмах. И шепот осенней листвы, заботливо покрывающей землю перед зимой. Мы поздравляем вас с новолетием и предлагаем вспомнить события последней недели церковного года. Поговорим сегодня о следующем. Кишиневской митрополии 200 лет. Как проходил первосвятительский визит в Молдову? Как праздновали День Москвы? Репортаж из российской столицы. Александра Невской лавре 300 лет. Память благоверного князя Александра Невского. Празднование на Киевщине. Поминайте наставников ваших. Восстановление могил преподавателей киевских духовных школ. Большая вода на Дальнем Востоке. О помощи пострадавшим от наводнения. Лучший мультфильм найден. О результатах фестиваля анимационных фильмов «Крок». Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Молдову. Первосвятительский визит посвящен 200-летию Кишиневско-Молдавской митрополии. Архипастырский визит в Молдову – событие, важное для всей страны. В аэропорту Кишинева святейшего патриарха встречали митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир, посол Российской Федерации в Молдове и духовенство Православной Церкви Молдовы. Общаясь с прессой, патриарх отметил, что главная цель его визита вместе с молдавским народом – помолиться о настоящем и будущем Молдовы.
Я хотел бы выразить чувство глубокого удовлетворения и радости в связи с возможностью посетить благочестивую православную землю Молдовы.
Святейший патриарх Кирилл встретился с президентом Республики Молдова Николаем Тимофти. Первый день своего визита патриарх принял участие в торжествах по случаю 200-летия Кишиневско-Молдавской митрополии. И уже вечером возложил цветы к памятнику господарю Молдовы Стефану Третьему Великому. На следующий день архипастырь посетил Успенский Каприянский мужской монастырь. Эта обитель одна из древнейших в Молдове. Первые упоминания о монастыре датируются 1429 годом. В монастыре находится могила митрополита Гавриила Банулеску-Бадони, первого митрополита Кишиневской и Хатинской епархии. Около 10 тысяч верующих собрались на площади перед Кафедральным собором Рождества Христова в Кишиневе. Святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию под открытым небом. Со всеми верующими и духовенством молилось руководство государства и лидеры разных политических партий Молдовы. Богослужение совершалось на церковнославянском, молдавском и гагаузском языках. В этом году, 12 сентября, для Александра Невской лавры не просто престольный праздник, а еще и 300-летие обители. На торжества был богат весь юбилейный год. Как прошел день памяти святого благоверного Александра Невского в следующем сюжете. Главные торжества по случаю праздника возглавил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Утром предстоятель прибыл в Александро-Невскую лавру, где в Троицком соборе у мощей святого князя Александра Невского, установленных по случаю престольного праздника лавры в центре храма, совершил божественную литургию. Пели архиерейский праздничный хор, хор Александро-Невской лавры и смешанный хор Санкт-Петербургской духовной академии.
Я всех вас хотел бы сердечно поздравить с великим праздником для всей Руси, для особенно же для града Святого Петра, с праздником 300-летия бытия сей святой обители, с которой и началась подлинная духовная жизнь северной столицы. Я радуюсь тому, что взору нашему предстала обновленная Александро-Невская лавра. Огромная работа была проведена для того, чтобы достойно встретить этот юбилей. И с особым чувством мы сегодня молились в этом храме. С особым чувством поминали священно-архимандритов, преосвященных владык северной столицы, зоноузоупокоенные и к тенье. Молились также и о ныне здравствующем владыке-митрополите Владимире, о епископате в Петербургской митрополии, о духовенстве и о всем верующем народе.
Затем состоялся крестный ход с мощами святого благоверного князя Александра Невского из Свято-Троицкого собора Лавры на площадь Александра Невского, где находится памятник небесному покровителю Санкт-Петербурга. Также в этот день впервые после более чем 90-летнего перерыва по Невскому проспекту из Казанского кафедрального собора к Александра Невской лавре прошел общегородской крестный ход, учрежденный в 1743 году императрицей Елизаветой Петровной. В нем приняли участие священнослужители Санкт-Петербургской митрополии, представители православных приходов Санкт-Петербурга и области, учащиеся духовных школ, верующие горожане. По окончании торжественного молебна святейший патриарх обратился к участникам празднования.
Празднуя 300-летие этого великого события, мы не можем подумать, не подумать о настоящем, о нашем Отечестве, о всей исторической Руси. О том, как нам важно сегодня, будучи открытыми и к Востоку, и к Западу, принимая нередко культурные модели, которые возникли не у нас, а за рубежом, оставаться самими собой, сохраняя национальное самосознание, силу духа, свою подлинную идентичность. И без веры этого сделать невозможно. И никто не может доказать обратного. Потому что в историческом опыте обратное всегда сопровождалось поражением и разрухой.
Затем учащиеся школ Петербурга, носящих имя Александра Невского, подарили цветы ветеранам Великой Отечественной войны, кавалерам ордена святого благоверного князя Александра Невского. По площади, носящей имя великого полководца, торжественным маршем прошли воинские подразделения и курсанты высших военных учебных заведений с возданием воинских почестей князю Александру Невскому. Храм во имя благоверного князя Александра Невского, что в поселке Хотов под Киевом, также отметил престольный праздник. В торжествах принимал участие и предстоятель Украинской православной церкви. В тот день архипастырь посетил хотовчан по случаю празднования 20-летия возрождения храма, освященного во имя благоверного князя Александра. Первая церковь в поселке на честь Рождества Христова была построена еще в 18 веке. В богоборческий период она прекратила свое существование. Возрождение духовной жизни в Хотове началось в 93-м. Именно тогда и был заложен Александровский храм. А пока шло строительство, богослужение совершалось в приспособленном помещении. Ныне же верующие обращаются к своему небесному покровителю, благоверному князю Александру Невскому, в современном и нарядном Божьем доме. По окончании торжественной и божественной литургии, которую возглавлял первосвятитель, его блаженство поздравил всех с престольным праздником, отметив, что каждый праздник наполняет душу христианина добрыми чувствами. Он пожелал, чтобы по молитвам к благоверному князю Александру каждому было даровано небесное покровительство. 7 сентября столица России отмечала День города. Народные гуляния прошли и у строящегося храма в честь святого праведного Алексея Московского. О том, как продвигается работа по возведению церкви и что увидели гости фестиваля 40-40, об этом в нашем репортаже. На народные гуляния люди собираются задолго до начала мероприятия. Тучи над Москвой стали разгонять еще ночью. В День города за безопасностью следили с воздуха. Над местом проведения фестиваля 40-40 каждый час пролетал вертолет МЧС. Настоятель строящегося храма отец Виктор Мальшаков внимательно следит за работами. В сотни метров от сцены трудятся десятки рабочих.
У нас строятся сразу два храма первоочередных. Это вот у нас на Вишняковской 16 и на Кечерской 2. И вообще очень много желающих людей. Все, кто даже проходит мимо, все это прямо с жаждой спрашивают. Когда здесь проходили слушания вот общественные, то даже не было возражающих.
На праздник специально приехал епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. За благословением к владыке выстраивается очередь. Поднявшись на сцену, он напомнил, что праздник – это не день праздности.
В наше время люди забыли о том, что такое настоящий праздник. Они думают, что праздник – это выпить, закусить, погулять, доставить себе какое-то удовольствие. А на самом деле праздник – это всегда радость общения с Богом, радость общения друг с другом.
Всем желающим раздали заранее приготовленные тексты с молитвами. Молебен Пресвятой Богородице пели народным хором. Сразу же после окропления собравшихся святой водой началась праздничная программа. На сцену поднимаются молодежные коллективы. С каждым часом люди только прибывают. Для каждого накрыт стол с пирогами и самоваром на углях. А пока на сцене сестры милосердия поют советские шлягеры, в палатках опытные мастера проводят практические занятия. Например, здесь эти ребята в фартуках осваивают технику рисования на воде эбру.
Посмотрите, чтобы у каждого была палочка. У каждого есть палитра. В палитре есть красочки. Посмотрите, обратите внимание.
Здесь самое главное вовремя протирать кисточку, чтобы краски не смешивались.
Давайте начнем с желтого цвета.
В воде цвета меняются каждую минуту. Понять смысл рисунка может только автор. Рядом в соседней палатке малышей учат вырезать и клеить аппликацией. Техника требует усидчивости от детей и терпения от воспитателей.
Мы используем краски для фона гуашевые и делаем аппликацию бабочки. То есть мы вспоминаем лето и оставляем о нем хорошую память на всю осень и зиму.
Главный девиз гуляний – праздник на месте будущего храма. А будущие прихожане, люди, которые живут в этом районе, терпеливо ждут, когда над Вишняковской улицей разольется колокольный звон.
Этот храм мне напоминает такое продолжение жития этого святого. Потому что вот я вспоминаю в житии, что когда он один, каждый день была служба, вот там, может быть, приходила одна бабушка, может быть, не было сначала этого боголепия, но вот каждый раз, молясь, тихо, он поднял вот этот храм как и сделал его как пасхальное яичко.
Правда, пока стройка затягивается. Бетонный каркас, несмотря на непрекращающиеся работы, до сих пор стоит без кирпичей. Но верующие, даже без освященной церкви, уже чувствуют себя большой семьей.
Храмы – это очень важно, потому что сейчас молодежь просто не ходит, в основном. И чем больше их будет, может, просто будет интересоваться, больше и больше приходить.
Это будет рядом с домом, где-то будет удобно ходить.
Да, не надо ездить никуда.
Тем временем артисты на сцене сменяют друг друга. Каждый номер заканчивается громкими аплодисментами. Артисты Малого театра оперы и балета имени Галины Вишневской устраивают настоящий перформанс. Голоса певцов разносятся на десятки метров. В зрительном зале под открытым небом тишина. Правда, ее быстро нарушают инструменты камерно-симфонического оркестра. Большая светская программа объединила людей всех возрастов. Главная цель таких гуляний – сплотить людей и напомнить, что храмов в крупном мегаполисе, где когда-то было 40-40 церквей, теперь катастрофически не хватает. Что угрожает храму пророка Ильи в Турции и к чему призывает зарубежная православная церковь в связи с возможной агрессией против Сирии, об этом и не только в обзоре международных новостей. Православный храм пророка Ильи в турецком городе Измир в скором времени может быть снесен. Причина в прокладывании рядом новой автомагистрали. Здание было построено в 1846 году. Богослужения прекратились 90 лет назад после выезда греков с территории Малой Азии. В связи с возможным уничтожением святыни министр культуры и спорта Греции написал письмо своему турецкому коллеге, в котором просит его посодействовать предотвращению сноса памятника. Архиерейский синод Русской Православной Церкви за границей, проходивший на днях в Торонто, осудил намерение США применить военную силу против Сирии и призвал верующих молиться за ее народ. Синод призывает всех верных чад Церкви к усиленной молитве за мир в Сирии и на всем Ближнем Востоке, за всех гонимых и страждущих за веру Христову, за родственников пострадавших, души свои положивших за Бога, Церковь и ближних, сказано в специальном заявлении. Члены синода также отметили, что с тревогой следят за развитием событий на Ближнем Востоке. В Свято-Троицком монастыре на острове Халки состоялся летний богословский институт на тему «Власть и авторитет на Востоке и Западе». Мероприятие было организовано швейцарским Фрибургским университетом при поддержке Константинопольского и Московского патриархатов. Участники обсуждали вопросы, касающиеся взаимодействия церкви, государства и общества в России и странах Европы. Знаменитая Стамбульская железная церковь отпраздновала свое 115-летие. Праздничную божественную литургию совершил священник болгарских храмов в Стамбуле Ангел Велков. Храм святого Стефана широко известен во всем мире. Он полностью состоит из металлических конструкций. Церковь была освящена в 1898 году. До сегодняшнего дня это единственный в мире храм, состоящий полностью из чугунных конструкций. Большие праздники православной церкви, таинства, обряды, обычаи. Древние и новые святыни, храмы и монастыри. Новости о жизни православных христиан за границей. Социальные и благотворительные акции о тех, кто нуждается в помощи. Между культом и культурой, живопись, музыка, театр. Об этом и не только смотрите в программе «Мир православия» в субботу и воскресенье в 20:30. Далее в программе вы увидите. Поминайте наставников ваших. Восстановление могил преподавателей киевских духовных школ. Большая вода на Дальнем Востоке о помощи пострадавшим от наводнения. Лучший мультфильм найден о результатах фестиваля анимационных фильмов «Крок». Киевские духовные школы готовятся к своему 400-летнему юбилею. Среди предпраздничных мероприятий поиск и благоустройство могил дореволюционных преподавателей этого известного в мире православного учебного заведения. Далее о восстановлении могил преподавателей на Лукьяновском кладбище. 11 сентября, в день усекновения главы пророка Иоанна, когда Святая Церковь упоминает усопших воинов, на Лукьяновском кладбище украинской столицы ректор киевских духовных школ митрополит Антоний осветил восстановленные надгробия могил двух профессоров Киевской духовной академии, почивших в 1933 году. Около могилы последнего дореволюционного ректора Киевской духовной академии архиепископа Василия Богдашевского, известного своим подвижническим служением и богословскими работами, высокопреосвященнейший владыка Антоний совершил молебен.
Мы обязаны молиться о них прежде всего, чтобы Господь простил все грехи вольные и невольные, чтобы и нам с вами, современным людям, современным труженикам, учащим и учащимся, Господь даровал такое же убеждение, такую же трезвость, такое же дерзновение быть преданным тому, на что нас Господь призвал и к чему мы дали уже с вами положительный ответ.
Владыка-ректор также осветил восстановленные надгробия могилы профессора Федора Мищенко. Он очень долго, вплоть до закрытия заведения, преподавал в Киевской духовной академии церковную историю и церковное право. Вместе с преподавателями и студентами владыка Антоний также почтил могилы священнослужителей, в частности, священномученика Константина, митрополита Киевского, и посетил восстановленную 10 лет тому церковь великомученицы Екатерины, построенную на кладбище в 1911 году. Внимание всей страны вот уже более месяца приковано к Дальнему Востоку. Амурская область, Еврейская автономная область и Хабаровский край в эти дни переживают самое крупное за последние 120 лет наводнение. Количество пострадавших достигает более 100 тысяч. Ущерб превысил 10 миллиардов рублей. Уничтожен весь урожай. Но эти трагические события еще и показали, что в наше время есть люди, для которых не бывает чужой беды. Неравнодушие и сопричастность к чужому горю были всегда, и тому есть множество замечательных примеров. В московском Кремле святейший патриарх Кирилл объявил о начале масштабной акции для помощи жителям затопленных районов на Дальнем Востоке.
Многие люди лишились крова и имущества, и ныне пребывают в тяжелейших обстоятельствах. Особенно же страдают одинокие, престарелые люди, инвалиды, многодетные семьи, женщины с новорожденными младенцами, все те, кто нуждается в надлежащем уходе, и даже в обычное время. Наряду с этим наводнением нанесен огромный материальный ущерб.
Все собранные средства поступают на счет Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Впрочем, пострадавшим помогают десятки общественных организаций. Например, старейший книжный магазин в Москве откликнулся на призыв и помог собрать первоклассников из затопленных районов в школу. Волонтеры по 12 часов сортируют канцелярские товары и общаются с покупателями.
Здравствуйте. А вы знаете о благотворительной акции, которая сегодня проходит в нашем магазине? Вот вы можете помочь детям на Дальнем Востоке, которые пострадали вот во время наводнения, собрать их в школу, что-то приобрести из данного списка и оплатить. И в 8-м зале наши волонтеры располагаются. Можете им передать, мы потом самолетом деткам отправим. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо.
Всего на Дальний Восток отправят 1000 школьных наборов. В рюкзаки уместили самое необходимое на целый учебный год.
Рюкзаки в этих ящиках, пеналы, ручки, все, что нужно. Это будет укомплектовано, и в рюкзаке все будет переправлено самолетом детям, пострадавшим от наводнения.
Волонтеры и просто небезразличные люди в российской столице и других крупных городах открывают пункты сбора вещей и продуктов. А вот представители общественной организации «Амур-13» собирают именно финансовую помощь пострадавшим.
Мы понимаем, что нецелесообразно собирать в Москве гуманитарную помощь и отправлять туда. То есть просто на логистику намного больше пойдет. Но так как люди вот таким образом, это привлекает внимание, люди узнают о том, что происходит, кто как может, кто не может деньгами, но может помочь новыми вещами.
Один из главных идеологов организации «Амур-13» – актер Гоша Куценко. Он летит в Благовещенск, чтобы поддержать людей, попавших в беду.
Проблема с деньгами. Нам, к сожалению, не приходит так много денег, как нужно было бы. Поэтому есть такая практика, когда открывается пункт гуманитарной помощи, то и деньги начинают поступать.
Масштабы природного бедствия и причиненных убытков поражают.
При Амуре подтоплено 120 школ и детских садов, 40 клубов и библиотек, 21 объект здравоохранения, больницы и ФАПы. А в срочной материальной помощи нуждаются эвакуированные из зоны затопления 5000 детей.
На помощь приходят и бизнес-структуры. Так, волонтерам организации «Амур-13» сотовый оператор дал возможность бесплатно разговаривать по мобильным телефонам.
Мы откликнулись на эту просьбу, обеспечили их мобильной связью. Помимо этого, наше региональное отделение предоставили мобильную связь во все лагеря, где сейчас вынуждены жить люди, да, чьи дома затопили. Мы также в эти лагеря бесплатные номера телефонов и телефонные аппараты предоставили.
Из Москвы и Петербурга на Дальний Восток волонтеров бесплатно перевозит авиакомпания «Трансаэро».
В этом году они просто присылали нам списки волонтеров, которые летят. Мы оформляли им билеты, и все волонтеры, которые улетели нами в течение вот в предыдущие 2 недели, они все вернутся авиакомпании «Трансаэро» обратно, когда в этом возникнет необходимость, когда они выполнят свою работу на Дальнем Востоке.
Мы сегодня очень активно занимаемся тем, чтобы как можно больше и граждан, и организаций, и предприятий узнали о том, какая нужна помощь, каким образом эту помощь можно организовать, куда можно обратиться, и с тем, чтобы в максимально быстрые сроки люди, пострадавшие и испытывающие серьезные проблемы на сегодня в обустройстве своего быта, могли бы эту помощь оказать.
Лучший мультфильм мира выбран. В Киеве завершился 20-й международный фестиваль анимационных фильмов «Крок». По сути, это обзор лучших произведений мировой анимации за последние 2 года. Победителем в этом году стал мультфильм «Дикий» американского режиссера Дэниела Соуса. Он получил гран-при фестиваля и 10 тысяч долларов. Однако Дикий не единственный победитель. В конкурсной программе соревновались более 120 лент режиссеров с 32 стран мира. Какие еще мультфильмы были отмечены жюри фестиваля и что из этого надо обязательно показать, узнавали наши корреспонденты. Всего было около 800 анимационных фильмов. После тщательного отбора селекционной комиссии их осталось 124. Именно их просматривали на борту теплохода «Звезда Днепра». С утра до ночи, в течение 9 дней, стартовал анимационный круиз в Одессе, а закончился в столице Украины. Те, кто смотрел ленты, а это метры анимации со всего мира, единодушно говорят, «Крок-2013» был очень ровный.
Хорошая сторона этой ситуации, что общий уровень такой, так сказать, поднялся. Там нет провальных картин особенно, совсем плохих, да. Но то, что, например, не очень хорошее в этой ситуации, это то, что нет действительно яркой, там, ну вот, там, взрывной работы. Ну, не случилось. С другой стороны, это нормально. Не на каждом фестивале работы такие бывают. Там, я много езжу по разным фестивалям. Это, там, если вдруг раз в два года увидишь такой маленький шедевр, то это уже подарок, но это не случается каждый год.
Рекордсмены по мультикам Россия, Франция, Америка и Германия. Они привезли больше всего работ. Украина в золотой серединке. В конкурсной программе было 7 отечественных мультфильмов. Один из них — «Шерлок Холмс и черные человечки» режиссера Александра Бубнова. Ничего общего с оригинальным Конан Дойлем, только персонажи. Автор снимал его 3 года. Признается, мультик не для детей, от 20 и старше.
В последнее время в мультипликации потихонечку исчезает, я имею в виду в российской и в украинской анимации в первую очередь, исчезает актерская анимация. То есть персонаж уже перестает играть как актер в мультфильме, понимаете, а начинает выполнять чисто утилитарные функции. Он такой подошел, взял, там, поднял, побежал, но, в общем-то, практически безэмоционально. Мне хотелось вернуть это, чтобы зритель поверил в том, что персонаж живой.
История о Шерлоке Холмсе получила диплом за оригинальность прочтения классического детектива. Всех дипломантов в различных категориях собралось 10. Однако далеко не все работы были созданы для детей, ведь снимать мультик исключительно для ребятни невыгодно. Очень серьезные вопросы поднимают аниматоры во всем мире. Когда я готовил программу, думал, какие фильмы можно смотреть детям, а какие нет. Большинство не для детей. Во время кинокруиза на борту теплохода работала киношкола для молодых аниматоров. Лекции абитуриентам читали маститые мастера анимационного кино. В частности, режиссер Юрий Норштейн, лауреат премии «Оскар» Александр Петров, американский сценарист и продюсер Чак Свенсон. На мой взгляд, не хватает хороших сценариев. К сожалению, в украинском кино упадок сценаристов. То ушел в шоу-бизнес, то начал книжки писать. Профессиональных сценаристов очень мало. Следующий «Крок» состоится в 2014-м, уже в России. А значит, будут новые мультики, добрые, понятные, профессиональные, как говорит режиссер Константин Бронзит, с определенной выразительной мыслью в конце, чтобы ребенок прочувствовал ленту. Это все новости на сегодня. Главным событием на следующей неделе станет праздник Рождества Пресвятой Богородицы, первый 12-й праздник церковного года. Мы встретимся через неделю в обычное время. До новых встреч. Всего доброго.